надо очень внимательно наблюдать за графическим романом, потому что, мне кажется, как бы так аккуратно выразиться. Но, вероятно, графический роман сейчас будет иметь возможность, к сожалению, расшириться тематически не только за счет лагерного текста. Я жду появлений новой, к сожалению, темы. Понятно, что есть лагерный текст русской литературы, и все мы знаем и бесконечно расширяем, опять же, и за счет музея ГУЛАГа постоянно появляется, ну, становится доступны нам как читателю тексты. Есть лагерный рисунок. Их тоже много разных, скажем так. Я подумала остановиться, ну, как вот точка в линии на Свешникове, потому что это очень странный, понятно, что трагический, но это очень странный пример эпохи. Дело в том, что Свешников оказался рядом с Львом Крапивницким, и если вот эта вся история уже второго так называемого авангарда, барачная история, Леонозовская школа, если это все пошло куда-то в сторону не поэтизации, то Свешников, но понятно, что он не входил в Леонозовскую школу, это я просто мостик с Львом Крапивницким, он, наоборот, в некоторой степени театрализован, он очень поэтичен, тонок, это постоянно говорят о гофмановском пространстве. Лагерные рисунки Свешникова наиболее полно изданы мемориалом. И что здесь интересно? Есть такая в лагерной сюите, помимо каких-то сигналов общей мировой культуры, там в этих обглоданных, как рыбьи позвонки, кустах, там танцуют обнаженные наяды. То есть у нас абсолютно какое-то такое усадебное здание посреди этого холодного лагеря с постоянными отсылками к общемировой культуре. И вот эта надмирность, надвысотность, что ли, оптики, помимо того, что она делает пространство театрализованным, гофмановским и, соответственно, абсурдным, оно еще дает такой общий, как бы мировой, что ли, взгляд, учитывая, что есть сигналы общемировой культуры, и роднит, конечно, с такой голландской, фламандской живописью. Почему я говорю усадебная культура? Потому что же это тоже миф идеальной жизни. Усадьба — это потерянный рай. Ну, то есть идея потерянного рая, она воплощается в усадьбе, поэтому это комплексная история. У вас есть все, у вас есть хозяйство, хозяйство, культурная жизнь, домашний театр, при этом спорт, охота, лес, территория, и вот он, этот универсум. И вот этот разрушающийся потерянный рай в абсолютно невыживаемом пространстве лагеря. Вот опять же, минуэт Свешникова, могилы, какой-то заборчик явно из контекста эпохи современной действительности, и при этом вытянутый силуэт, этот танец на промерзлой земле, в которую невозможно закопать. Это вот один из многочисленных просто примеров лагерного опыта в графике, и это все-таки художественный, с одной стороны, ну, это такое занудство, конечно, говорить художественное переосмысление, это, видимо, такой опыт, который переосмыслить-то и невозможно, поэтому лагерный текст русской литературы, даже если просто оставаться на уровне текста, там очень много документальности, а не выдумки, да, это больше свидетельство, чем вот это самое злосчастное художественное переосмысление, но все-таки Свешников это лагерный рисунок художественный, ой какой, да, то есть это художественная память. При этом, если говорить о лагерном изображении, оно могло быть абсолютно документальным. Графический роман в научном мире пока что принято его относить к подвиду, к поджанру комикса, и это сразу же вызывает вопросы, потому что комикс считается частью массовой культуры и массовой литературы. Массовая литература и массовая культура отличается от всей остальной культуры, в первую очередь соблюдением некоторого упрощенного канона, отсутствием поиска авторской индивидуальности и индивидуализированной трактовки события, что совершенно не свойственно, естественно, графическому роману, особенно вот то, что появляется в последние годы. Хотя комиксы тоже бывают очень разные. Но там в комиксе есть хоть какой-то канон, хотя бы какой-то канон графического оформления, и ладно, бог бы с ним, оставим пусть пока что в стане массовой культуры. Графический роман — это все-таки действительно индивидуальная история, и в смысле визуального оформления, и в смысле текстового оформления. Это первое такое маленькое замечание, которое я хотела бы сделать. Вторая тоже небольшая корректировка, что, во-первых, это все происходит здесь и сейчас. Я имею в виду этот комплексный текст, то есть графические романы. Они появляются, они есть недавних лет, и с научной точки зрения, опять же, очень трудно без дистанции что-либо оценивать и понимать, кто на что повлиял и откуда, где ноги растут, но, по крайней мере, некоторый пунктирную историю именно такого исторического, условно назовем, графического романа, вероятно, можно попытаться очертить сегодня. Разные исследователи по-разному, что логично, ищут истоки и комикса, и графического романа. Некоторые даже говорят о том, что египетская живопись, не иероглифы, это уже комикс, потому что эта история, рассказанная в картинках, и отсутствие текста не отменяет того, что это в каком-то смысле предтеча вот этой визуальной истории, вот этой визуальной нарации, скажем так. И в графическом романе сейчас возникает некоторая типизация, возникают символы и возникают постоянные образы. Понятно, что это другая уже тематика. И вот есть, например, «Маус», графический роман, культовый. С ним что хотелось бы отметить, что там же не только текст, не только графика, там есть и карты, и свидетельства, и текстовые пометы. Вот музей ГУЛАГа издавал «Выжившие» в двух частях. Это графические новеллы «Большой террор». Первые уже не добыть на русском языке, но до сих пор вот сейчас лежит в книжной лавке на английском. А вот вторая часть «Выжившие. Большой террор» вполне доступна. Вы можете все это потрогать, потому что тоже это важно. Графический роман — это книга. Мне кажется, это имеет большое значение, потому что пространство книги — это не то же самое плоскостное пространство перелистывания, даже в интернете, если вы читаете. А тем более, когда это такая циклическая история, как сборник графических новелл. Но что интересно, я почему еще вспомнила, что и здесь есть вставки какой-то фактической информации. Да? В год Большого террора в лагерях ГУЛАГа по приговорам троек знаменитых были расстреляны 30 тысяч заключенных. И это сухой текст, и это сухая справка. Я не думаю, что это нарочно. Это совершенно естественный процесс, когда в графический роман входит лагерный опыт, то, видимо, есть какие-то такие неминуемые ходы, которые в каком-то смысле впервые прошел Маус. Это вот исторические справки-вставки. Это послесловие, это предисловие, это карты. Я имею в виду в техническом отношении. Графические, стилистические — это совершенно разные вещи. А вот «Твой дедушка Вася» — это графический роман, который тоже издан при поддержке музея ГУЛАГа. И здесь не только сам графический роман, здесь есть справки биографические о героях, здесь тоже приложены карты, но здесь очень, кстати, интересное стилевое решение в смысле цвета. тут три цвета функционируют. То, что, опять же, в условно-лагерном графическом романе такого понятия вроде как нет, но для удобства мы в нашем разговоре его можем ввести, есть тоже своя, появляется. Мне кажется, мы вообще в очень интересном моменте, потому что мы с вами можем застигнуть рождение и формирование жанра, причем жанра, который близок к роману в нашем классическом понимании. То есть мы имеем уникальную возможность посмотреть на становление русского психологического романа. Только, ну, по аналогии, да? Потому что вот так же, как и роман в широком смысле, как жанр, он начинался с эпоса, с интереса к истории и передвижения народов и больших масс. Потом возникает авантюра и некоторая куртуазность средневековья, которая потом вырождается в приключенческий роман. Это можно запараллелить в каком-то смысле с комиксом. И вот графический роман, это же можно сказать, как провести, если параллели, жанровое такое становление психологического и мемориального ответвления приключенческого этого романа. Есть авантюрная развилка комикс, и есть серьезная психологическая развилка и историческая документальная развилка. Естественно, что тема памяти, особенно вот в этом лагерном графическом романе, и, ну, это ключевое, потому что память — это, в принципе, один из трех китов, на котором стоит любой вид искусства. Вполне естественно, что это припоминание, фиксация, сохранение и переосмысление, это ясно. Но при этом психологизм тоже есть. Мы можем, как, не знаю, какой-нибудь профессор Преображенский, наблюдать удивительные трансформации, потому что, вот, например, «Большой террор» — это цикл, и это интересно, это цикл графических новелл, сделанных разными художниками про разные судьбы в разных манерах. Есть манеры более экспрессивные, явно с отсылками в визуальном отношении к немецкому экспрессионизму, есть более передвижнические, что ли, да. А вот «Твой дедушка Вася», например, это там работает явно три цвета, и это имеет функционал в топосе. Там, где вагоны знаменитые, да, вот опять же, как атрибутики, очень часто возникает, он возникал сначала, естественно, в лагерном тексте, как тексте, это проклятая селедка в вагоне, когда ограниченное количество воды, и это какое-то алогичное, абсурдистское вообще желание власти, то есть, зная, что мало воды, дать людям селедку, после которой хочется пить, и это во всех было в воспоминаниях, и это стало таким постоянным атрибутом, и перешло и в графический роман. И так вот, «Твой дедушка Вася», я прошу прощения, отвлеклась, там вот если вагон или помещение, землянка, вагон, то там будет фиолетовый цвет. А пространство свободы, так скажем, относительность свободы, понятно, что все равно все под конвоем, это белое. И это тоже вписывается. То ли это исходит условно из каких-нибудь, например, колымских рассказов, снег идет оттуда, то ли это общекультурный уже исторический миф, то ли это случайная придумка, которая постоянно совпадает. В общем, тут мы не можем ничего гарантировать. Насчет психологизма. Вот Сурвила. Это не совсем, конечно, лагерная, хотя и эта тема тоже будет. Это блокада Ленинграда в основном, по большей части, но и аресты там будут. Тоже ЧБ. Нет свет. Вроде как получается, что сейчас даже если объемно и если ЧБ, то даже не разбираясь, можно будет, скорее всего, вспомнить, а, это не комикс, это графический роман. Ну вот просто на таком даже потребительском уровне. Почему я говорю про психологизм, что он возникает? Возникают приемы, которые в каждом произведении работают именно на проникновение внутреннего состояния. Но понятно, что есть монтажность, и она везде увеличить. И это, с одной стороны, монтажность, которую комикс знает, средний план, крупный план. Но монтажность в графическом романе, вот крупный план, включается тогда, когда серьезные эмоциональные переживания. А бывают визуальные мотивы, вот, например, в «Сурвилла» заклеенные окна крестом повторяются и повторяются в трагические печальные моменты. Там повторяются цифры. То есть это уже приемы абсолютно, если отсылать к литературе, потому что не совсем ясно, на что мы должны опираться. Мы должны опираться на те наработки комикса, которые есть, или мы должны опираться на текст и на литературную традицию. Если опираться на литературную традицию, то вот такая повторность — это, конечно, какая-нибудь, например, орнаментальная проза. Это чистый лейтмотив. Вот цифры, столбы на работе, и вот цифры отсутствия имени и только номер. Это то, что входит в этот символический комплекс уже лагерного визуального текста. Отсутствие имени и только порядковый номер, цифры превращаются в безликие номера. Вот, пожалуйста, монтажность. Это пропали хлебные карточки у центральной героини, и сразу этот крупный план. И опять же, восстановить карточки нельзя, потеряла их все, голодная смерть. С правой стороны нам сообщили Никоновой, все, что как бы авторское повествование, все, что такой справочный материал, все это дается довольно классически, традиционно, как бы в белом прямоугольнике, спокойным. Да, кстати, вот это тоже интересно. В графических романах запись как будто бы от руки и изменение почерка. Это тоже уже становится таким приемом, можно сказать. Так вот, все, что такое информативно-справочно-авторское повествование, все это спокойным почерком на белом фоне. Все, что связано с внутренними потрясениями или внутренними мыслями, которые не произнесены, а только думаются, все это как-нибудь графически обязательно оформляется. Вот, например, мысли стали очень простые. Одно и то же, хлеба бы, хлеба, хлеба, хлеба. Во-первых, там есть такое усечение графическое, у нас такая перевернутая пирамида, плюс любая повторность, любая ритмичность, она всегда работает на повышение эмоциональности. И, в общем, и плюс вот эти зигзаги мыслей искривленные, все это становится единым комплексом. А справа это сообщение, ну тут достаточно одного, собственно, слова, которое и употреблено, забрали тоже вот. Это лагерная история, и любопытно, что авторский текст нам сообщили Никоновой спокойно на белом фоне, как такая телеграмма, какое-то такое краткое сообщение. Толя и Володя, мои двоюродные братья, они вместе с папой работали. Вот от них мы и узнали. И дальше не только его, еще других рабочих. Тетя Поля, не плачьте, конечно, ошибка, скоро разберутся. Это свет фар, эти пирамиды, фары тех самых воронков. И тоже примечательно, что вот в левой фаре, так сказать, в свете левой фары, это продолжение речи героини, а правая — это уже вклинивание чужой речи какого-то другого героя, и это тоже имеет графическое оформление. Существуют некоторые повторы механизмов. Был какой-то долгий, сложный механизм становления романа, потом его разрушение в каком-нибудь постмодерне, например. А сейчас похожий механизм с графическим романом, как мне кажется, тоже. И есть, конечно, механизмы типизации, которые могут происходить похожими путями, условно, в разных жанрах.
Полина, а можно ли с полным правом графический роман называть литературным произведением? Ну, понятно, что у рисунка там большая роль. Или мы можем предполагать, что здесь два языка, изобразительный и вербальный, сливаются в некий третий язык?
Конечно, графический роман – это не литературный жанр. И он тем и прекрасен, и потому я так и взываю к нему. Есть графические романы, которые, ну, такие психологические, прям психологические, в том смысле про отдельную судьбу. Замечательно и интересно, что к трудному историческому опыту, который даже текстовый еще не совершенно в художественном романе, литературном осмысле, вот так, чтобы это был художественный, не воспоминание, а именно не носителя, так скажем, этой памяти, их не так много, да, и графический роман обращается и осмысляет, и как-то перерабатывает, и пережевывает, и перетирает, и перестирывает вот эту кровь. И графический роман — это не литературный жанр, но это и не жанр, и не художественный, это новый жанр, синтетический, безусловно, и это очевидно, потому что он совмещает в себе два языка как минимум, хотя вообще-то может включать и третий язык, вот, например, документальных справок, карт, фотографий, то есть репринтного изображения или вставки. Это синтетический жанр, который относят к комиксу как поджанр. Сейчас официально, вот на уровне литературоведческого словаря, графический роман — это жанр комикса. Но и по функционалу своему, даже если это тематика не лагерь и не история, а просто судьба человека, там вот именно личная, там сложности с алкоголем, психологические сложности, такие тоже есть графические романы, но это вообще не рядом с комиксом. Комикс все-таки изначально это сатира, до сих пор сатира, ну и понятно, сейчас уже есть целые вселенные, поэтому, но это такая, это еще не ошибка, просто это еще, я думаю, поменяется, и графический роман будет как-то отдельно. Об этом и на конференциях, собственно, говорят, что надо это выносить отдельно, это нам мешает изучать. Меня, конечно, заботит то, что широкая эпичность, то есть вот этот интерес к серьезным историческим сложным темам возникает именно графический роман в состоянии поднять то, что не может поднять литература, судя по всему. Потому что представить Маус как роман Романыч — это «Война и мир», это роман-эпопея, это «Тихий Дон». А это Маус, и это совершенно потрясающе гениально на уровне вот таком читательском, оценочном. С вымыслом и с отклонением, я думаю, что это все-таки Сурвила, хотя это такая биографическая история череды сильных женщин, бабушки, матери и дочери, которые застали, соответственно, всю нашу хтонь, все наше тяжелое, и блокаду, и в общем все. Но там, благодаря именно визуальным решениям, возникают и лейтмотивы, и такие отклонения от документальности. Например, вот в Сурвила лес всегда связывается с темой памяти. Начинается с того, что бабушка идет по лесу со своими внучками, вдруг их потеряла. А еще тут на нас, безусловно, наслаивается, что лес, это живет у нас в крови просто, что лес — это граница между царством мертвых и царством живых. Бабушка не может найти своих внучек, наконец-то находит, потеряв их в лесу. Но быстро это длится всего ничего. И начинается история ее жизни. То есть я думаю, что в графическом романе вот дать авторское, увидеть авторское, и вот такая графический роман, даже если он включает лагерный текст или лагерный опыт, это все равно не иллюстрация, это рассказ в картинках, в рисунках, я прошу прощения. Дать автора и дать индивидуальный язык, он дается, конечно, за счет визуального содержания, потому что, мне кажется, можно даже провести такое мини-исследование, выписать, например, все тексты из графических романов, которые на тему лагерную, выписать именно сам текст без графики. И я уверена, что там будут совпадать очень многие вещи. То есть текст отвечает, наверное, за документальность, а визуал отвечает за авторское, за индивидуальный стиль.